Праздник сегодня.
Радость сегодня. Но, знаете, когда мы читаем о празднике жатвы, то не всегда, наверное, радость, если внимательно посмотреть на этот праздник. Вообще осень... Она ассоциируется не только с желтыми листьями, с какими-то плодами, с таким благополучием в предстоящую зиму. Это один и для нас, христиан, вот этот праздник жатвы, он еще более усиливает вот это вот, ну, трепетное отношение к тому, что сотворил Господь. В Ветхом Завете были три обязательных праздника. Когда все, ну, мужского рода, мужчины, должны были обязательно являться пред лицо Господа. Женщины, ну, кто-то оставался на хозяйстве дома, кто-то там с детьми, но кто мог, все приходили. И эти все три праздника, они напрямую связаны с жатвой. Март, апрель, в Израиле приношение первого плода. Никакого нового хлеба, зерен сырых, ничего не ешьте, пока не принесете первый сноп Господу. Собрали первый урожай. Первая вишенька поспела, первая клубничка. Собрали первую ягодку. Куда? Кому вы отдадите ее? Ну, я внукам, кто-то деткам, кто-то племянничкам. А Бог говорит, подождите, племянники, внуки, подождите. Вот первый сноп жатвы вашей. Отнесите, посвятите Господу, ведь Он дал это, как знак благодарности. Потом май, июнь, праздник седмиц, когда люди приходили и приносили плоды урожая, и потом сентябрь, октябрь, приношение в конце, вот, праздник последнего плода. Вот все эти три праздника, они напрямую связаны вот с благодарным сердцем, с приношением плода. В Новом Завете нет указания на праздник жатвы. Почему христианин Церкви Нового Завета празднует праздник этот? Потому что Христос в своих проповедях, притчах очень часто говорил об этом празднике. И когда Христос вспоминал и говорил о празднике жатвы, вот именно Он в своих притчах и проповедях внес туда вот этот эсхатологический аспект о том, что жатва говорит о чем-то будущем. Кстати, вы так в программке смотрите и можете сразу записывать. Кто ж придумал то, что в жатве вот этот аспект будущего, какого-то вот связанного с пришествием Христа, кто это придумал? Сам Христос. Он в своих притчах говорил, много говорил об этом. В праздник жатвы мы берем плоды и оцениваем. Когда Кондрашов, кажется, эти яблоки принесли, да? Так много. И когда вы их собирали, я вижу, какие-то рвали, какие-то просто собирали где-то, да? Сами, своими руками. Родители собирали. О! И когда они собирали, как вы думаете, они собирали все подряд или смотрели? Это сортировали, потому что падали, бились какие-то, и где-то там есть... И мы люди, мы были судьями этих плодов. Мы рассуждали, вот это достойно принести в церковь. Вот это, ладно, обрежу, дома сварю компот. А это в компост или куда-то. Негодное. Мы судьи этих плодов. И когда мы говорим о жатве, как о жатве будущего, к чему мы подойдем, то тогда уже мы будем плодами. Или в нашей жизни какой-то плод созревает. А Господь Бог, ангелы Божьи будут судьями нашими. Праздник жатвы заставляет задуматься, а что принес я? Какой плод в этом году? Жить прошлым? Я когда-то что-то принес? Так не прокатит. Что я принес сейчас для Господа? Очень часто можно услышать и в таких традиционных, в том числе евангельских, библейских церквах, такую мысль, что наша задача сохранить веру наших отцов. Наша задача сохранить то, что нас дал нам Бог. Я могу смело сказать, как только вы выполните эту задачу, как только вы сохраните то, что передали вам отцы ваши, как только вы сохраните то, что дал вам Бог, вы попадете в ад за то, что сохранили. Притча о талантах, помните, да? О того, который сохранил все. Представьте, хлеб. Когда-то росли зерна, а до того, как расти, вышел сеятель, бросил их на поле. И хитро-мудрое зерно какое-то одно единственное спряталось под камушек и говорит само себе: «Нет, меня же Господь Бог создал таким уникальным. Почему я под дождь буду попадать и гнить? Я сохраню все, что я имею». Другие зерна дали рост, вырос колос. Не, мы хлеб не выращиваем, может, не все даже колосья вот так сильно пробовали. Ну, представьте, что-то попроще для нас. Картошку посадила хозяйка или хозяин, и хитромудрая картошка спряталась под камень от дождя, от всего, чтобы сохраниться. И если хозяин все-таки выкопает эту осенью картошку, одна дала целый куст, и там набирает ведро отборное, хорошее, и вдруг выкапывают ту, которая садила, она даже не сгнила, как он будет радоваться, она сохранилась, все нормально. Или выбросит ее с презрением, она не выполнила своей задачи. Что? Насколько приумножили мы наши духовные плоды за этот прошедший год? Что прибавили в житницу Божью? Когда мы говорим о жатве будущего, о вот этой эсхатологической составляющей жатвы духовной, это расхожая такая фраза, вот в традиционных евангельских церквах обычно делают такую выставку, как Костя говорил, «самое большое». Может, оно не очень вкусное, но главное, чтобы большое. Мы люди привыкли, большое значит хорошее. Ну, бывает мал золотник да дорог, поэтому не всегда большое хорошее. И на больших арбузах обычно писали так: «жатва есть кончина века». Как девиз такой, да, эти слова, которые говорят о жатве как о будущем. И это не люди придумали, не пастыри-проповедники, сам Христос сказал об этом. Давайте я прочитаю вам эту историю. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 36 по 42 стих. Марина, ты, пожалуйста, показывай, а я буду читать, чтобы было ясней, в новом русском переводе. И традиционный синодальный, может быть, слова немножко более такие современные будут. Смотрите и слушайте. «Потом Иисус отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к нему и попросили: „Объясни нам притчу о сорняках на поле“. Иисус сказал в ответ: „Сеющий хорошие семена – это Сын Человеческий. Поле – это мир, а хорошие семена – это дети Царства. Сорняки – эти дети зло, это дети злого. Враг, посеявший их – это дьявол. Жатва – это конец мира, а жнецы – это ангелы. Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира, когда Сын Человеческий пошлет ангелов своих и удалят из его царства все, что ведет ко греху, и всех, делающих злое. Их бросят в огненную печь, где будет плач и скрежет зубов. А праведники тогда будут сиять, как солнце, в царстве Отца их. У кого есть уши слышат, да слышит». Жатва – это конец века. То есть это конец мира? Это конец всему или как? Нет. Это конец нынешнего мироустройства. Жатва – это конец и огонь. Для кого? Для сорняков, для листьев, для стеблей, для соломы, для ботвы. Ну, в лучшем случае, эту солому пустят на подстилку для скота или листья в компост, а так, где экологические службы не столь развиты, в костер, в огонь и все на этом. Но ведь эти же стебли, они же держали эти плоды. Посмотрите на вот эти арбузы. Надеюсь, что мы попробуем их на фуршете. Не заберут же их домой целыми. Какая-то там ниточка, стебелек такой незначительный, листик такой маленький. И сколько сока он качал, чтобы вот такая красота выросла. Сколько труда сделал. И он пойдет в огонь. Он же хорошее дело этот стебель делал. И этот листик, цветочек прикрывал. Маленькую завесть, чтобы она не сгорела от солнца, от палящих лучей. Он сделал столько добра. Но это не плод. Немножко позже мы прочитаем вот эту историю о смоковнице, которую видел Христос, когда входил в Иерусалим. Помните? Подошел, ожидая плода, плода на ней не было, и смоковница засохла. Христос, ну, помните, Матфея, Марк, 11 глава, или Матфея, пишут они, он из Вифании шел в Иерусалим, подошел к смоковнице и не нашел на ней плода. И написано, ибо было еще не время собирания смок, плодов. Так а что осмотреть? Но если было время собирания плодов, смоковница сказала, Господи, у меня все было, вчера обобрали. У меня их столько было, вот путники налетели, и скворцы, птицы, люди, все до чиста обобрали, нет ничего. Нет, не время, никто ничего не обобрал еще. Подошел Господь, а там одни листья, а плодов нет. Скажите, а от листьев нет плодов? Уж, я думаю, что большая часть были в Израиле. Кто неопытный и первый раз едет в Израиль летом, в июле, в августе, те в полной мере испытывают вот это наслаждение палестинским солнцем. Когда короткими перебежками от дерева к дереву, от гостиницы к автобусу, уж путнику, идущему по дороге в такой знойный день, эта смоковница, которая дает такую тень, уж сколько она добра сделала людям, вот этим путникам. От дождя можно было укрыться, а и сколько птиц разных, сколько там зверюшек, которые прятались в этой кроне. Столько добра. А если говорить о экологической составляющей этого зеленого листочка, сколько она углекислого газа забрала, сколько кислорода вот выдохнула в атмосферу. Люди, дышите, радуйтесь. Столько добрых дел, столько хорошего. И за это проклято и засохло. Почему? Потому что для нее основное не кислород и не тень, а плод, который должен утолять людей, жажду или голод людей. А плода этого нет. И говорить о том, я столько добрых дел делала, я так много старалась, и это такие хорошие дела. Да, хорошие, но Бог ждет не просто хороших дел, Бог ждет плода. И приходит время, когда Бог будет оценивать нас. Для плодов жатва – это переход в другую категорию. Были теплые дни, теплые ночи, потом дни становятся короче, ночи становятся холоднее, и вот уже приближаются первые заморозки. И скажите, нормальный земледелец когда соберет плоды в житницу? Ну? Все в городе живут, даже не представляете, да? Ну, нормальный до заморозков уберет. Ну что ж, после заморозков собирать там овощи и фрукты, которые померзнут уже. Заморозки и осень можно предсказать. Есть приметы осени. И даже если в городе живете и увидите, что начинают раскапывать дороги и менять трубы, значит близко осень. А если вы еще ближе к природе, то увидите желтые листочки и поймете, что осень близко. Осень, приметы осени есть. А уж когда земледелец придет забрать плода? До заморозков. А когда? Вот тут мы не можем сказать. Вот так вот о пришествии Христа. Жатва есть кончина века. Кстати, здесь у вас и вопрос такой второй. О каких трех видах жатвы, как кончины века, говорит Библия? Подскажите мне. Ну ладно, первое я вам подскажу. Первое – это личная жажда, жатва тебя и меня. Леонид, твоя жатва – это кончина твоего века. Бог дал, я 60 лет прожил. Сколько впереди, совсем не знаю. Но когда-то придет тот момент, когда моя жизнь, твоя тоже, кстати, на земле закончится. Бог через пророка Осию 6.11, там в 6 главе, и вообще он осуждает народ, который оставил Бога. Там колено израильский, Ефрем, Манасия, они уже в плену, а вот Южное царство, они еще вроде как царствуют, все хорошо, и думаю, так и будет. 6.11. «И тебе, Иуда, назначена жатва, и тебе, Ирина, и тебе, Леонид, и тебе, Иван, и каждому из нас это наша личная жатва, когда мы уходим с этой земли, чтобы предстать перед Богом и дать Ему перед Ним отчет». Второе – это восхищение всей церкви. Когда раздастся последняя труба, глас архангела, мертвый воскреснут, а верующие живые изменятся, с Господом восхищены будут. Это вторая жатва. И третья жатва – когда придет Христос с церковью с неба на землю, чтобы судить народы. Это третья жатва. И если о третьей жатве, пришествии Христа, говорится очень много, то когда будет вторая, когда Господь церковь возьмет? Как это будет? Очень много Христос говорил в притчах, везде говорил об этом. А вот когда, вообще не говорил. Одно точно известно, до того, как Он придет на землю с церковью. До этого церковь возьмется, потом будет промежуток времени, довольно короткий, который пророки вот в книгах Библии исчисляют уже не веками, а днями. Время великой скорби и другое. Поэтому, говоря об этих жатвах, мы проверяем себя. Конечно, людям очень интересно вот этот сентябрь, октябрь, ноябрь, сколько предсказаний, сколько всяких гаданий на Библии, что будут катаклизмы, будут другое, третье, все это будет, и даты назначают, вот вчера должен был прийти Христос, не пришел Он, говорят, вот через неделю это будет, вот как раз начался или закончился юбилейный год, вот эти лунные тетради были, ну, там, вот теперь еще какие-то знамения астрономы ожидают на небе, вот все это будет. Эти богословские теории, если вы начнете амиллионизм, премиллионизм, постмиллионизм, претрибуляционный постмиллионизм, и рассказывать, что это такое, не стоит. Пусть богословы спорят. Для нас проще открыть Библию и посмотреть, что говорил об этом Христос. Давайте прочитаем. У меня здесь открыто Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики его наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Марина, и ты дальше можешь потихоньку показывать с 4 аж по 14 стих, а я буду пока говорить об этом. Время так сэкономим, учитесь слушать и смотреть. Итак, дальше Христос говорит о каких-то природных явлениях. Будет голод. Господи, это в твое-то время, 2000 лет назад, голод был. А мы современные люди. У нас такие технологии, у нас такие удобрения, у нас капельный полив придуман, у нас компьютерное управление роста растением. И в это время, при всех этих технологиях, 800 миллионов, статистика прошлого года по данным ООН, 800 миллионов человек, почти миллиард, страдают от голода. С этим компьютерным управлением и капельным поливом, с этим все... Христос сказал, будет голод. Может быть, сегодня, выйдя в коридор на фуршет, вы посмотрите на это изобилие, так зачем выходить? Здесь видите, какой голод. И к нам оно идет. Нам не хочется этого. Но Христос сказал об этом. И когда у вас станет меньше хлеба, и вы будете понимать, что вчера и 3 года назад вы могли себе позволить одно и другое и третье, просто зайти и нормально покушать, а сегодня нет. Это то, о чем говорил Христос. Дальше были природные эти явления, болезни, ну, развитие медицины. Вакцинация. Столько всего медики. Ну скажите, какого успеха? У меня там коленка заболела. Пошел к нашему брату-врачу. Вот, он мне к другому врачу. Тот говорит, резать, колоть, там еще что-то. Брат говорит, Иван, нет, нет, не надо. Сейчас я ему сделаю. Ничего не рез, все правильно. Так как ты узнаешь, что там внутри? Все узнаю. Он меня просветил всякими лучами. Идет к этому врачу и говорит, там вот это, такой плотности. Это то, другое, третье.
Такой прогресс, нанотехнологии, какие лекарства. А люди погибают. Простой грипп становится бедствием. СПИД, который поражает целые континенты, когда миллионы, миллионы, миллиарды людей сегодня гибнут от этих болезней. Это говорил Христос. Землетрясение, Белла говорила, и ведь скорость появления новых землетрясений стремительно растет. Завтра будет больше. Вы услышите, увидите там, где их никогда не было. Об этом говорил Христос, что в последнее время этого будет больше, больше и больше. Но когда мы это видим по телевизору, и ничего не сотрясается, и в нашем сердце ничего не шевелится от этого, кажется, это где-то далеко. Но это приходит и к нам. И не только вот эти другие природные явления. Кто-то скажет, при чем здесь Бог? Это люди сами наделали. Он взорвали какой-то ядерный заряд в Северной Корее. И землетрясение там, или еще где-то. Да, а Библия говорит так, я прочитаю это, пророка Иеремии, 6 глава, 19 стих. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо слово моих не слушали, и закон мой отвергли». И Агей пишет об этом, другие пророки. Да, Бог говорит о том, плод помыслов наших. Может быть, какие-то политические признаки, когда Библия говорит о том, что все религии объединятся в одну, и будет один такой лжепророк, который будет воцарять Антихриста. Кто книгу Откровения, Апокалипсис читает, читали эти истории? Да, создан Всемирный Совет Церквей, который объединил много-много разных, самых разных церквей. Ну, еще пару лет назад сказать, что православная, русская православная церковь и католики что-то вместе будут когда-то, когда тысячу лет не встречались их иерархи. Но об этом можно было говорить пару лет назад. А пришло время, и наш патриарх сел в президентский самолет и лично полетел на Кубу встретиться с Папой Римским. То, чего не было столетиями. Приходит время. Меняются правители. Приходит время, меняются режимы. Приходит время исполнения Божьих пророчеств. И когда мы читаем в Библии о пророчествах об Иерусалиме, ведь не было Иерусалима. 2000 лет практически был разрушен он. А пророчество оставалось. И восстановлен Иерусалим. Кто по плану читает Библию церковному? Пару дней назад какую книгу закончили читать? Захарию. Обратили внимание, как Захария пишет об Иерусалиме, что половина Иерусалима будет под язычниками, а половина Иерусалима будет у евреев? Так это за 3000 лет назад. Он пишет о том, что исполняется сегодня. Может, вы просто пролистали эту последнюю главу и не обратили внимания, еще раз перечитайте. И хотя стоит мечеть Амара или купол скалы, на наших глазах будет строиться храм. Может, мы не застанем того, когда воссядет Антихрист, дай Господи, чтобы вместе с церковью быть восхищенными. Но это все исполняется на наших глазах. Сотни лет назад кто-то читал в Библии и не понимали, как это будет. Сегодня это видим мы, когда говорится об экономических вот этих признаках, что будет время, когда деньги не будут нужны, будет начертание на руку или на чело, и этого будет достаточно, этого нет, ни покупать, ни продавать. Да еще год назад разговоры об электронных деньгах, это были какие-то страшилки. Как сегодня? Все эти биткоины и все прочее. А ну вот уже! Посмотрите внимательно, почитайте Библию. Оно исполняется на наших глазах. Ну нет здесь больших часов со стрелкой. Ну посмотрите, кто еще носит часы? Нет, не электронные, со стрелками. Когда вы посмотрите на них, стрелки движутся там. Ну, за секундное еще можно как-то усмотреть. А остальные, Сергей, посмотри на минутную стрелку. Движется она? Ну, не видно. Стоит вроде бы, потому что она идет очень медленно. Вот если бы все эти признаки сразу, за одни сутки, как случится, оно раз, через неделю, через месяц, и нам кажется, это еще очень не скоро. Скоро.
и очень скоро. И если это признаки говорят о последнем пришествии Христа с церковью, все вот эти признаки, то восхищение церкви будет раньше этого. Давайте еще раз вернемся к этой притче о смоковнице, которая была там, вот, когда Христос подошел и плода не нашел. Скажите, а вот если бы он подошел к этой смоковнице, покрытой листьями, подошел, а там плоды, но они не поспели, он бы проклял ее? Думаю, что нет. Когда мы смотрим на себя, судим себя и говорим: Господи, ну зеленый я такой, ну несовершенный, и радость у меня не такая, и любви у меня достаточно нет. Но если она есть, помните, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, Галатам 5:22 и дальше. Если оно есть, как говорит дальше Писание, если это у вас есть и умножается, плод этот есть. Но если его нет, если там ноль, хоть ты сколько не умножай на этот ноль, оно не умножится, ноль так и останется. Какие плоды твои? Друзья, говоря о жатве, как о последнем времени, кстати, третий вопрос, я хотел бы чуть вернуться. Библейские признаки последнего времени говорят о восхищении церкви на небеса или о пришествии Христа для суда? О пришествии Христа для суда уже. А вот о восхищении церкви, в принципе, ну нет этих. Говорится, что нам делать, чтобы быть готовыми. А вот когда это будет, даже ученики спрашивали, вот мы читали: Господи, когда это будет? Он говорит: только Отец знает. Ни ангелы, ни сын. Потом уже в Откровении скажет Иисус Христос ангелу, ангел скажет Иоанну, помните, Откровение Иисуса Христа, которое, 1 глава, 1 стих Откровения, Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, и он послал онное через ангела Иоанну. И опять о том, как он придет, чтобы судить этот мир. Что делать нам, друзья? Если мы оцениваем плоды земные, хорошие или плохие, то мы должны оценить себя. Не потом, когда Господь исполнится все эти признаки, Господь придет с церковью, а когда Господь возьмет, мы ж не знаем, сегодня, сейчас или завтра, или там через какое-то время. Мы должны оценивать себя. Честно посмотреть в зеркало Библии и оценить себя. Господи, готов ли я сегодня встречать Тебя как моего Спасителя? Вот оценивает себя евреи. Иеремия 8:20. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Или другая оценка. Апостол Павел, 2 Тимофею, 4 глава, 6-8 стих. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Вот другая оценка. Под какую оценку ты поставишь сам себя? Вот следующее воскресенье хлебопреломление. Мы будем читать из послания Коринфянам. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. Вот время суда. Оцени себя перед Богом, потому что потом Господь оценит нас. И когда Господь оценивает, помните, Ладикийскую церковь оценил Господь. Ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А Господь говорит: нет, ты не такой. Помните, как Господь оценил Ефесскую церковь? Там же уже во второй главе книги Откровения, когда Господь оценивает Ефесскую церковь: у тебя все хорошо, ты имеешь терпение, ты для имени моего трудился, не изнемогал, у тебя все хорошо, но что там одно? Ты оставил первую любовь твою. Когда христиане спорят, можно ли потерять спасение, можно ли потерять первую любовь, нельзя потерять, потому что Бог хранит нас. И не переживайте, что вы потеряли. Ну, шли где-то, вот, ну, как бывает, вот, не могу прочитать ничего. Ну, где мои очки делись? Ну, помогите найти. Ну, не знаю. Потерял. Ах, нашел. Оставить можно. Когда сказал, что мне это не надо. Вот в Ефесской церкви Господь оценивает и говорит, ты оставил первую любовь твою. Один из сотрудников апостола Павла, о котором очень много вот, встречается в Писании Филимону, 1:23-4, приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои в других местах. Вот этот Димас, который сопровождал апостола Павла, а потом уже дальше Тимофею, 2 Тимофею пишет 4:10. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Вот человек, который оставляет свою любовь, не потому что остается без любви, а потому что что-то понравилось ему больше. Кстати, в новом русском переводе вот это «возлюбив нынешний век» звучит «возлюбив благо этого мира». Вот благо этого мира понравилось ему больше, чем служение Богу. Благо этого мира понравилось больше, чем церковь, чем Господь. И вот когда наша любовь к чему-то другому становится больше, ты теряешь любовь к Богу. Когда твоя любовь к хорошей женщине, к сестре, становится больше, чем любовь к жене, когда уважение к кому-то становится больше, чем к твоей жене, ты теряешь первую любовь. Когда твое уважение к вот этому хорошему брату, к соседу, проповеднику, пастору, уважение становится больше, чем к твоему мужу родному, ты теряешь первую любовь. Просто дальше дело времени. Сейчас вот тебе что-то больше, чем твоя семья. И ты теряешь. Когда тебе что-то нравится, воскресенье гуляния народные, на Красной площади тоже сегодня Евгений Львович с утра был там и говорит, там тоже праздник жатвы, правда? Там, говорит, огромные тыквы, снопы, и что там еще? Много всего там. Да что в церковь идти, тут мало. Пойду туда, где много. И кто-то не пришел. Пошел туда, где много. Стоит вот акцент любви переместить, и ты потеряешь. Потом Бог оценит. И тогда вот эта оценка, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Жатва – это не просто день благодарения, это больше. Благодаря Бога и оценивая плоды, которые Бог нам дает в жизни, мы должны оценивать себя и проверять себя. И оценивая себя, готовясь к вот этой жатве, которая кончина века, всего лишь два момента, которые Господь нам оставил. Вот это «проверяйте себя». И второе, как говорил Христос, а то, что говорю вам, ученикам Он говорит, то, что говорю вам, говорю всем, бодствуйте. И пусть Господь поможет нам радоваться вот тому, что мы имеем.